Продолжаем наш информационно насыщенный день. И у нас в студии политолог Сергей Михеев. Здравствуйте, Сергей Александрович. Сегодня стало известно имя Нобелевского лауреата по литературе, стала Светлана Алексеевич, а завтра Нобелевский комитет назовет имя лауреата на премию мира. И по мнению, по крайней мере, британских букмекеров, с большой долей вероятности премию мира дадут Ангеле Меркель. Ангеле Меркель, да, за в том числе урегулирование конфликта на востоке Украины. Как вы можете это прокомментировать, как вы к этому относитесь? Ну, с учетом, естественно, встречи нормандской четверки, которая была 2 октября.
Я думал, второй раз дадут Обаме, он будет как Брежнев, там дважды лауреат мира, там
третий. А я просто не знаю, можно или нет по регламенту.
Я думаю, что можно. Почему? Если такие достижения в области мира, как бы почему нет? Но что касается Меркеля, то, если честно, если ей дадут эту премию, то я еще меньше ее стану уважать, я имею в виду Нобелевскую премию. Вот. Потому что как и Обама никаким миротворцем не был, так и Меркель, если честно, никаких особых достижений в миротворчестве не достигла. Но что все-таки вспомним, что конфликт на востоке Украины начался с Майдана в Киеве. А этот Майдан, в том числе госпожа Меркель, очень активно поддерживала. То, что они не понимали, что этот Майдан может привести к гражданской войне, говорит или о их наплевательском отношении к этим людям, или о непрофессионализме. Потому что, на мой взгляд, Майдан совершенно четко вел дело к войне, и кто-то это совершенно четко понимал. Если этого Меркель не понимала, не знаю, за что ей премия. Может быть, наоборот, ей надо какое-то взыскание в приказе наложить. Вот поэтому я считаю, что если ей дадут эту премию, то ну, это только дискредитирует Нобелевскую премию. Хотя с точки зрения каких-то, так сказать, политических всевозможных раскладов, может быть, эта премия стимулирует ее добиваться мира на востоке Украины. Если от этого будет польза, ну дайте ей еще одну премию, пусть занимается.
Ну, там вторую не дадут точно, но вот это первое, если будет. Потому что у нее на самом деле сильные конкуренты. Например, там Папа Римский Франциск или генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, хотя непонятно, что он сделал. Там, кстати, и Эдвард Сноуден есть, тоже борец за мир, тот еще. Вот, и так священник там есть еще один. Вот, но дело не в этом. А ей еще дают за урегулирование проблемы с беженцами. А, собственно говоря, то, что они тоже сами спровоцировали этот поток. Вот, но, тем не менее, вот 2 октября прошла эта встреча нормандской четверки, и многие политологи сходятся к тому, что на ней Меркель и Оланд ну, просто не оставили Порошенко никаких шансов только признавать ДНР, только менять конституцию, только проводить выборы, только объявлять амнистию. Ну, то есть все то, о чем говорится в Минских соглашениях.
Ну, в общем, да, последняя встреча в Париже нормандской четверки была скорее, так сказать, против Порошенко. Основные вопросы были ему, и с точки зрения Москвы, там, Донецка и Луганска, это можно считать тактическим успехом. Это, конечно, не разрешение ситуации отнюдь, но это тактический успех. И главное достижение, на мой взгляд, это возможный перенос действия Минских соглашений на 2016 год. Все-таки надо помнить, что Порошенко, а до этого и Меркель с Олландом, и тем более американцы, они настаивали на том, что Минские соглашения должны быть реализованы до конца 2015 года. До конца 2015 года кровь из носу должна быть передана им под контроль российско-украинской границы, ну и так далее. В общем, не будучи способными военным путем решить эту проблему, в Киеве решили использовать Минские соглашения для того, чтобы, так сказать, вот не мытьем так катанем, может быть, таким обманом затянуть Донбасс обратно. И они стремились сделать это до конца 2015 года. Теперь и Олланд заявлял, и, судя по всему, так оно и будет. Минские соглашения, их действия будут продлено на 2016 год, а там дальше совершенно необозримо туманную перспективу. Несомненно, это наш успех. Пусть и небольшой тактически, но успех. Это точно. Когда говорят о том, что вот Россия пошла на страшную уступку, и Донецк и Луганск были принуждены пойти на уступку, они вот перенесли дату выборов, мне кажется, люди просто не вполне понимают, о чем они говорят. Порошенко требовал проведения выборов до конца 2015 года, потому что рассчитывал, что до конца 2015 года он сможет на этом основании требовать передачи контроля над границей. А мы добились того, что перенесли это на 16-й год, причем дальше совершенно такой, так сказать, необозримой перспективой. Дальше, так сказать, эта дорожка уходит куда-то в туман. И почему Порошенко, например, на Украине это не нравится? Потому что он понимает, что дело может обернуться так, что Минский процесс растянется на годы, конфликт фактически заморозится, а это значит, что ему, может быть, уже и не придется решать судьбу Донбасса на самом деле. Потому что будет дальше, неясно. Будет ли Порошенко к тому времени президентом, президентом. Будут ли все эти вот люди, так сказать, эти психопаты из Верховной Рады, там команда, которая окружает Порошенко, будут ли они у власти? Большой вопрос. Большой вопрос. Это, мне кажется, можно считать, по крайней мере, тактическим успехом. Я здесь, честно говоря, не вижу никакой уж прям какой-то такой грандиозной уступки. И если выборы будут проходить 21 февраля, надо понимать, что или они будут проходить по тому закону, который Киев вынужден будет согласовать с ДНР и ЛНР, а это будет, конечно, не украинский закон, который действует сейчас. Никакого там правого сектора Тимошенко и Ляшко не будет, там ни при каких условиях, это совершенно точно. Вот. Или, если Киев не сделает, так сказать, никаких шагов навстречу, то эти выборы все равно пройдут. И хотите, не хотите, они легитимируют власть, местную власть в ДНР и ЛНР. И это тоже, на мой взгляд, надо совершенно четко понимать. Еще один момент. Почему-то стали говорить о том, что мы якобы признали на парижской встрече, якобы признали вот этот закон о децентрализации как конституционную реформу в рамках Минских соглашений. Я этого не слышал. На мой взгляд, Россия абсолютно не признала вот этот закон о децентрализации в качестве конституционной реформы. Мы считаем, что конституционная реформа полноценной не проведена на Украине.
Ну, ее надо проводить, если следовать букве Минских соглашений. Но вчера вот министр иностранных дел Украины выступал в Верховной Раде. Выяснилось, что, ну, во-первых, депутаты Верховной Рады просто не читали эти Минские соглашения. Они были очень удивлены. И то, что касается ситуации с границей, и то, что касается ситуации с Конституцией, с выборами и так далее. Вы говорите, что, наверное, это будет не Ляшко и не нынешний состав Думы. Значит, Думы, простите, Рады. Значит, Раду придется разгонять.
Ну, рано или поздно, смотрите, на Украине, на мой взгляд, назревает внутриполитический кризис. Это даже помимо ситуации, так сказать, на Донбассе. Если ситуация будет развиваться инерционно, эволюционным путем, то у Украины, на мой взгляд, просто постепенно начнет заканчиваться ресурс вот этого терпения в военно-политической мобилизации. То есть у любой страны есть некий ресурс, предел, вот, так сказать, да? На мой взгляд, на Украине он не очень высок. Она не сможет годами жить вот в ситуации вот этого нагнетания военно-политического психоза. Значит, ситуация будет меняться, и даже если не будет внеочередных выборов, все равно к следующим выборам она изменится настолько, что многим из этих людей придется уйти. Ну вот просто придется, и все. То есть придут другие люди. Я думаю, что там будут люди, которые будут более вменяемы, с которыми, по крайней мере, они не будут пророссийскими, но с ними можно будет строить диалог. Это абсолютно неизбежно, потому что в ситуации изоляции от России Украина долго существовать не сможет. Это будет крайне сложно. Да и Запад, я думаю, просто не сможет вот так долго, так сказать, да, эти вещи, так сказать, подпитывать. Поэтому там будут изменения в случае эволюции. А в случае радикального сценария, вот некоторые как бы знающие люди, может, они и правда знают, я не исключаю это, говорят, что якобы вот агенты ЦРУ там готовят уже штурмовые отряды для захвата административных зданий, что возможен переворот, что Порошенко, так сказать, отработает, поставит диктатора. Еще лучше, так сказать. Да? Я считаю, что это для нас этот путь вообще идеальный, потому что любой переворот на Украине, он делегитимизирует любую власть в Киеве и развяжет очень серьезные руки России. Потому что в случае переворота, а с кем говорить? Вообще разговаривать не с кем-то. Но Порошенко худо-бедно мы признали. Я считаю, кстати, что это была ошибка, да? Вот не надо было признавать его выборы. Но тем не менее, мы его худо-бедно признали, и с ним какие-то, так сказать, отношения, там, переговоры, нормандская четверка. А в случае переворота, да вообще там не с кем разговаривать. Это означает, что мы можем делать все, что считаем нужным. Поэтому, что в случае радикальном, что в случае эволюционном, вопрос только, так сказать, дистанции. На мой взгляд, Украина не сможет жить вот в этой ситуации, потому что для того, чтобы жить в ситуации военно-политической мобилизации, ей нужна диктатура, а диктатуры там нету. Нет там ни диктатора, нет, так сказать, по самым разным причинам Украина, начиная там от экономического фактора и заканчивая с особенностями национального характера, к диктатуре просто не приспособлена.
Ну вот затягивание или пролонгация, да, вот этого процесса, она может идти по разным сценариям. И, например, украинские депутаты многие, да, они склоняются к хорватскому варианту, то, что произошло с сербской краиной, в принципе, да, но со временем подождать, да и задавить Донбасс.
Подождать, так сказать, а Россия все на месте. Вот. Придется еще подождать.
Тогда вариант Кипра возникает.
Сербская краина, почему провалилась? Потому что на самом деле мощные поддержки, так сказать, она не получила, а Сербия фактически слилась под западников. Вот и все. Вот, вот, собственно говоря, что, что случилось там с сербской крайной. Здесь такой вариант, я думаю, невозможен. Хотя в Киеве, кстати, серьезно это рассчитывают. Я знаю достаточно серьезных по местным масштабам, по украинским масштабам, так сказать, да, серьезных экспертов и политиков, которые всерьез считают, они ждут просто, вот у них как в армии, так сказать, дембель там перечеркивают, да, вот они всерьез ждут, когда Россия упадет к их ногам. Вот она упадет, и все, все проблемы будут решены. Это, между прочим, для меня вот обозначает, насколько местечковый характер украинской политики, насколько, так сказать, ну, не широкий горизонт планирования. Говорят, что даже Порошенко в это свято верит. Почему-то ему кажется, что вот это абсолютно неизбежно. Может, ему американцы какие-нибудь, так сказать, специальные доклады там подносят. Вот в этой ситуации, если там Россия рухнет, рассыпется, или здесь какая-нибудь там, не дай бог, революция, да, и вот началась гражданская война здесь у нас, тогда да, тогда возможен вариант и сербской краины, и чего угодно. А в противном случае, если Россия как бы остается на месте, а я думаю, что она останется, по крайней мере, это наш святой долг, вот всех тех, кто и нас смотрит, чтобы она осталась. И я уверен, что она останется. Ничего такого, типа сербской краины у них не выйдет. И пусть даже американцы поставляют туда оружие, военного решения этого конфликта Москва не допустит, я так считаю, несмотря ни на какие там подводные течения, закулисные, так сказать, какие-то расклады, разборки и так далее, и так далее.
Но Сенат принял военный бюджет, и в том числе там 300 миллионов на... в том числе и летальное вооружение для Украины заложено. На фоне каких-то наметившихся мирных процессов позиция США в этой ситуации выглядит, ну, просто, подберите слово, не знаю.
А можно
идиотский,
можно?
Идиотский.
Нет, с позиции США, кстати, да, действительно, вот вы совершенно точно подметили, что по ходу, так сказать, вот этого процесса мы видим, как позиции Европы и Америки просто естественным образом начинают потихоньку расходиться. Они их скрепляют евроатлантическими, так сказать, скрепками, они расходятся. Вот ситуация в Париже, она что показала? Олланд и Меркель боятся продолжения войны. Просто боятся, она им не нужна. Они не хотят этого. Говорят, что Олланд, вот, так сказать, на днях приезжает в Москву. Вот вам и изоляция, да, России от всего цивилизованного мира. Ну, или, так сказать, через какое-то время вот этот визит планируется. Они не хотят войны, она им не нужна, потому что они понимают, что для них это проигрыш. На самом деле Франция и, в первую очередь, Германия сможет получить какие-то дивиденды от украинской ситуации только если там будет более или менее относительно мирная устаканенная, так сказать, обстановка. А если нет, то это будут сплошные проблемы. Причем эти проблемы в том числе будут вешать на Европу. А вот у американцев совершенно по-другому. Да, как вы правильно заметили, 300 миллионов летальное оружие. Пусть воюют. Им все равно. Оружие, так сказать, это еще деньги, которые вложены в американские ВПК, которые потом, так сказать, по кругу там обернутся, и все будет хорошо. А эти пусть воюют там, да, пусть это Украина, воюют на Донбассе, пусть они все скачут. А если Россия, так сказать, в это втянется, еще лучше. В общем, подтверждается вот то, о чем я говорил много-много раз. Они ставят эксперименты, они действительно находятся в уникальной исторической ситуации, когда они могут вот так вот тасовать колоды в карте, так сказать, и проявлять такое вот своего рода циничное творчество, да. А ну-ка кинем туда как бы оружие на 300 миллионов, да, посмотрим, что будет. Опа, опять война началась, ну и хорошо, подсчитываем дивиденды, так сказать, да, на счетах туда-сюда, поди сюда. И в этой ситуации вот позиции американцев и европейцев, они все равно хотят, они не хотят, все равно начинают друг с другом, так сказать, ну, по крайней мере, тереться, да, уж если там не конфликтовать напрямую, то тереться. Вот, например, очевидно, что позиция Порошенко, американцев по Нормандской четверке, по Минскому процессу, американцы ломятся туда, они хотят в нем участвовать, они требуют того, чтобы американцы вошли туда, а вот наоборот, представители ДНР и ЛНР никогда не появлялись. А Олланд и Меркель против. Они понимают, что если американцы зайдут в этот процесс, все, там будет невозможно, так сказать, ни работать, ни переговариваться. И самое главное, американцы будут все решать. С ними будут разговаривать, так сказать. А не с Меркель, который вот премию якобы дадут, и не с Оландом. Поэтому вот эта ситуация, да, это, конечно, ситуация, так сказать, ни для кого не идеальная, но она вот мне лично она видится такой.
Мы работаем в прямом эфире, задавайте свои вопросы. Тут один из бывших директоров ЦРУ заявил, что вообще самая большая проблема Соединенных Штатов – это, не дай бог, дружба, сотрудничество и так далее России и Германии. То есть, на самом деле, вот камень здесь лежит. Если они не будут вместе, все остальное – ерунда. В том числе и, так сказать, по вопросу Китая, там вот это вот транс-тихоокеанское сотрудничество, которое они подписали, да, 12 стран. На почве Украины, я не знаю, наверное, им все-таки не удалось Россию и Германию развести.
Ну, я думаю, что все-таки удалось в значительной степени, по крайней мере, вот тактически. Но вот эти тенденции тяги Европы и России, они остаются, потому что это просто, ну, естественные вещи. Все равно, что, так сказать, вот совсем уж прям совсем там по-живому резать, потому что, во-первых, Европа и Россия кровно заинтересованы все-таки в том, чтобы ситуация безопасности, да, существовала, чтобы мы не боялись вторжения из Европы, они не боялись вторжения, так сказать, с Востока. И это общий интерес, по крайней мере, на данном историческом этапе он совершенно очевиден. Никто не хочет, не хотим мы вторгаться в Европу, а Европа на самом деле, так сказать, совершенно не готова там, к войне там, с Россией, да, и вообще это не нужно, потому что это на самом деле обрушит весь Евросоюз. Всю вот эту вот концепцию комфортной, сытой жизни крупная война просто обрушит. Это американцы могут позволить себе эксперименты, да, а для Европы война противопоказана в принципе. И так у Евросоюза серьезные проблемы. Какая война вообще, о чем вы говорите там? Ну, может быть, там где-то там дистанционно побомбить, еще там туда-сюда, или в Афганистан послать там пару тысяч человек, это одно. А большая война Европе абсолютно противопоказана. Это будет крах. Это будет просто очевидный крах. И я думаю, что вот именно этого американцы как бы и боятся. Они много сейчас достигли в ходе украинского кризиса, скажем честно. В том числе и благодаря недальновидности европейской позиции, и благодаря тому, что и мы на Украине, честно говоря, ну, лет 15 просто впустую провели. Вот если откровенно сказать, как минимум, да? И американцы на этом сыграли. Но цель американцев, да, совершенно верно, разводить. Их цель простая, как везде, как на Тихом океане, как в Европе. Не давать создаваться крупным союзам, которые могли бы стать конкурентами для Америки. В ситуации с Европой и Россией, да, это много раз повторяется, но это так. Им важно, чтобы ни в коем случае Россия с Европой не жили спокойно, не торговали, не как бы взаимодействовали. Почему? Потому что в этом случае Европа начнет действительно превращаться в самостоятельный полюс. И вот этот евроатлантический Запад начнет, так сказать, потихоньку трещать. Запад раздвоится. Американцы не могут это допустить. Им надо, чтобы Запад был монолитен, потому что в монолитном Западе они будут лидерами. А если Запад начнет разваливаться на куски, так сказать, да, на какие-то полюса, там одни сюда поплыли, другие туда, то американцам неизбежно придется конкурировать с, в первую очередь, с западными полюсами. Конкуренция с Европой в ситуации, когда тут подросли еще, так сказать, Китай, там Индия, Россия какие-то права заявляет, для них это противопоказано. Поэтому они, им все равно 300 миллионов на оружие, чтобы воевали на востоке Украины, да, этого для них вообще не проблема.
Сейчас интересные процессы проходят, происходят в Нидерландах. Я не про комиссию, которая должна там 13 числа опубликовать данные по Боингу. Там просто общественная организация одна собирает подписи. Подписи под обращением к парламенту и правительству. На каком основании Нидерланды подписали, в числе прочих европейских стран, документ об ассоциации Украины с Евросоюзом. И если это произойдет, то Голландия из этого выходит, а значит весь договор Евросоюза с Украиной становится ничтожным. То есть на самом деле получается, что наших братьев-небратьев там сильно-то вообще никто не ждет.
Наших братьев, они все-таки братья, несмотря на то, что очень злые, так сказать, да? Ведь на самом деле, если вы поругались своим братом, он не пристает для вас братом быть по крови, даже если он вас просто ненавидит. Вот. Наших братьев там вообще за людей никогда не считали. Ну, давайте скажем честно. Никогда их там за людей не считали, никому они там не нужны, исключительно, так сказать, вот с точки зрения потребления. Там дешевая рабочая сила, рынок сбыта, так сказать, скупка там сырья, ресурсов, земли, полуфабрикатов и так далее, и так далее. Это совершенно точно. Никто не собирался эту Украину развивать. Там, то, что они в это не верят, и то, что это противоречит фактам, ну, это их проблемы. Вот и все. Но я не верю в то, что Нидерланды куда-то выйдут. Американцы очень серьезные рычаги давления. Мы уже неоднократно надеялись на Европу и считали, что вот, мол, типа, вот это же очевидно, Европа не может так сделать. Она раз и делала, ущерб себе. Да. Но я думаю, что пока она это не преодолела, Европе надо очень серьезно себя, так сказать, переосознать для того, чтобы вот действительно отстаивать собственные интересы. Мне кажется, она пока к этому не готова. Надеяться, по крайней мере, на европейцев, рассчитывать, ставить на это не стоит. Но надо понаблюдать за процессом. Если можно посодействовать, надо посодействовать, но надеяться на это не стоит.
Да беда-то в том, что история показывает, что Европа прозревает только после войны.
Ну, что делать, да, вот прозревает она после войны, да, но мы все тоже, так сказать, прозреваем после войны, в этом смысле американцы тоже не боги, вот, ну, так вот, что же делать, так человек устроен, а нынешняя Европа, на мой взгляд, она тоже находится примерно в таком же состоянии гипноза, как и Украина, причем ее в этот гипноз вогнала и собственная элита, и американцы хорошо поработали, они действительно вот создали себе какую-то систему таких вот собственных, псевдоценностей, квазиценностей, которые заменили им религию, по сути. Они на это молятся, как вот это вот такое вот новое язычество, вот там демократия, там толерантность, евроатлантическая солидарность, развитие, процветание, там продвижение и прочее, прочее, прочее. Почему вот иммигранты, которые приезжают из Северной Африки и из Ближнего Востока, они просто над ними издеваются, ну, они считают их за блаженных идиотов. Потому что таковыми они на самом деле европейцы многие и являются. Вот. Потому что они себе выстроили вот там, ну, в Бога они верить перестали, традиционные религии там развалились, так сказать, рассыпаются, по крайней мере. Вот. А они себе, ну, человек без веры жить не может. И вот они построили себе новый какой-то вот такой, так сказать, да, вот псевдорелигию, такой песчаный замок, а он песчаный, вот в чем дело.
Сергей Александрович, вопрос, как бы, и в нем сразу два вопроса. Порошенко собирается с государственным визитом в Астану. Ну, во-первых, что он скажет, вернее, что он скажет, да, и что ему скажет Назарбаев. Вот. А во-вторых, маршрут проложен таким образом идиотским, потому что украинцы сами себя загнали в ситуацию, дурнее не придумаешь. Они запретили нашим самолетам летать, наши в ответку запретили им летать, поэтому он практически огибает Каспийское море. Над Каспийским морем вообще сейчас опасно летать, я так понимаю.
Да, он рискует, честно.
Вот. Во-первых, прокомментируйте, пожалуйста, вот эту ситуацию идиотскую с полетами и так далее. Вот. А во-вторых, все-таки Назарбаев уважаемый человек. Может он как-то повлиять на Петра Алексеевича?
Ну, что касается вообще украинских вот этих вот решений, да, в том числе там типа блокада Крыма или отмена авиасообщения, да, но вот это еще раз говорит о такой, ну, туповатой недалекости украинских политиков и, в общем, несостоятельности, незрелости, недоделанности украинского государства как политического проекта. Вот это политическое украинство, которое основывается на жадности и злобе и ненависти к России, это, ну, крайне ущербно. Вещь, которая, ну, не дает им видеть, ну, горизонтов, они как в трех соснах гуляют. Да, они могут быть очень хитрыми вот в разводках, да, каких-то сиюминутных, это правда, но политические перспективы они не видят, и это подтверждается в том числе всеми событиями там, последних полутора лет. Что, ну, по блокаде Крыма, я думаю, здесь уже говорили, это просто вот удар палкой себя по голове. Однозначно совершенно. По авиасообщению. Вот, насколько я слышал, да, эту штуку запустил господин Коломойский, который владеет напрямую или не напрямую практически всеми крупными компаниями на Украине. Он через Яценюка запустил этот проект. И почему-то они с Яценюком, так сказать, рассчитывали, что ответных мер Россия не введет. Послушайте совершенно идиотское высказывание от Яценюка на правительстве, которое говорит, что вот сегодня без каких-либо то оснований буквально, так сказать, на пустом месте Россия запретила там полеты наших самолетов. Ну вот вопрос, ты идиот, так сказать, да? Или что с тобой? Без каких оснований? Может быть, у тебя несколько дней просто выпало из памяти? Да? Ты вот, так сказать, как вот, здесь помню, здесь не помню, как в известном фильме там «Джентльмены удачи». Или ты строишь такого придурка, да? Вот. Или у них есть, опять же, так сказать, чисто денежный расчет. А расчет был чисто денежный. Чисто денежный расчет, что вот люди начнут летать через Минск, а в Минск будет летать только вы. И на этом вы сделаете свою маржу. И вот исходя из этого строится государственная политика такого великого европейского государства, как Украина. И насколько я понимаю, это недалеко от правды. Это вполне может быть именно так. Вполне может быть именно так. То есть я вот много раз говорил еще до всех этих вещей, потому что я, так сказать, знаком с Украиной, там работал, многих лично знаю. Мы очень серьезно переоцениваем их потенциал как политиков. Мы начинаем подходить к их действиям и поступкам и высказываниям с мерками наших, ну, имперских, в хорошем смысле, в плохом смысле, как хотите, российских традиций государственности.
Но у них сиюминутно все это, что?
Абсолютно сиюминутно. Во-первых, деньги. Это всегда и везде, в любом вопросе деньги, 100%. То есть вот ты мне, я тебе. Во-вторых, многие вещи сиюминутно. В-третьих, очень многие вещи продиктованы просто тупой злобой. Вот они придумали себе такой мир, в котором Украина – это центр, так сказать, вселенной. И когда это их видение наталкивается на реальность, и оказывается, что это не так, это порождает у них не желание проанализировать ситуацию и сделать выводы. Это порождает тупую злобу и, знаете, вот такое вот, что не съем, то понадкусываю, а все равно будет по-моему. А по его все равно не получается. И тогда начинается поиск виноватых. Почему они, например, там внутри Украины таким вот безумным всевластием наделили Путина? У них там и Меркель уже агент Путина. Порошенко агент Путина, Ярош агент Путина, Тимошенко агент Путина. Скоро Обама будет агентом Путина. Если, не дай бог, у нас с американцами будет какая-то, так сказать, связка по Сирии, я уверяю, что там найдутся на Украине те, кто скажет, что и Обама агент Путина, что Газпром купил выкупил Обаму. И это говорится всерьез. Почему они таким безумным всевластием наделяют Путина? Путин, конечно, человек с большими возможностями, но не с такими, какими наделяют его украинцы. Почему? А потому что других объяснений нету. То есть они тупо со своей, так сказать, недоделанной концепцией упираются в реальность, реальность им бьет по носу. А как это объяснить? Неужели концепция у меня неправильная? Не может быть. Ведь это же моя концепция, да? Значит, кто-то виноват. Ну кто? Ну вот Путин, значит, виноват. Его назначим там виновным. Это независимо от того, как к Путину относиться. Вы можете к нему хорошо относиться, плохо относиться. Но в данном случае это паранойя. И вот именно так принимаются там многие, многие решения. Я не удивлюсь, если вся эта история с Коломойским и Яценюком и самолетами окажется просто правдой. Просто они хотят наварить денег на этом деле. И они, наверное, это могут сделать. Кстати, у Коломойского это часто получалось. Именно такие вот, казалось бы, абсолютно тупые схемы внутри Украины срабатывали. Срабатывали неоднократно. На многих таких схемах Коломойский сделал себе деньги. Это абсолютная правда. Теперь, что касается Астаны, Назарбаева и так далее. Назарбаев мог бы стать посредником в нашем разговоре с Порошенко. Мог бы стать посредником. Я думаю, что Назарбаев, конечно, он не будет вставать полностью на нашу позицию, так сказать, да, потому что Казахстан имеет свои сохранил свои отношения с Украиной. Может быть, даже Казахстан, как и Белоруссия, между прочим, рассчитывает даже какой-то кусочек урвать от разрыва отношений между Россией и Украиной, вот от этой развала кооперации. Может быть, там какие-то, так сказать, небольшие куски можно от этого взять, перетянуть на себя. Но это, конечно, ерунда. Я думаю, что то есть это мелочи. Назарбаев мог бы что-то сказать и, наверное, скажет ему. Но есть Америка. Вот западный фактор, он действительно очень мощный, он очень серьезно влияет на ситуацию. И боюсь, что голоса Назарбаева не хватит, чтобы достучаться до Порошенко. Хотя я думаю, что Назарбаев попытается призвать Порошенко к более трезвомыслию, к здравомыслию. Я вот не устаю повторять. Если вы стали, так сказать, там, президентом Украины, ну, по крайней мере, вы политик на Украине, вы можете ненавидеть Россию. Вы можете ненавидеть Путина, и у вас могут быть даже для этого какие-то причины, но вы не можете не учитывать фактор России и не взвешивать все на весах, когда вы принимаете те или иные решения. А украинцы попытались не учитывать фактор России, как будто России нету. Вот мы Россию не любим, поэтому мы будем действовать так, как будто ее нет. Но в этом случае вы не политики. Ваше место, так сказать, где-нибудь там в клубе пикейных жилетов, да, или на базаре, или, скажем, на какой-то сходке там казаков, там каких-то, так сказать, да, там этих самых театральных, или еще где угодно, там, на сходках правого сектора зиговать, там, или еще где-нибудь. Но вы не политики. Вот и все. И эти вещи, я думаю, было бы неплохо, в общем-то, Порошенко понять.
Наткнулся тут на одно интересное сообщение. Украина изъявила желание продолжать работу в СНГ, сообщил глава исполкома СНГ Сергей Лебедев. Дней 10 назад был сделан официальный запрос в МИД Украины и был получен официальный ответ о том, что Украина продолжает участие в СНГ. Вот это можно как-то прокомментировать?
Ай, молодца, да? Вот продолжает участие. Вот продолжает, так сказать, несмотря ни на что. Но это тоже из разряда паранойи. То они говорят, что вся эта постсоветская интеграция – это попытки России, так сказать, восстановить Советский Союз. Что вот Россия своими имперскими замашками там тролливали, и вот, так сказать, что они идут в Европу, что Европа – это для них все, что, так сказать, евроинтеграция, так сказать, панадусе, и вот евроинтеграция или смерть. То вдруг они вспоминают про СНГ. Я думаю, что здесь тоже, скорее всего, просто расчет, потому что в рамках СНГ действует большое количество соглашений, там, ну, например, скажем, там безвизовые поездки и многое-многое другое, да, которые на самом деле выгодны Украине. Они даже Грузии были выгодны. Даже когда в 2008 году произошла вот эта пятидневная война в Южной Осетии, Грузия вроде как тоже громко схлопнула дверью, но, так сказать, пыталась оставаться в тех соглашениях по СНГ, которые ей выгодны. Я, к сожалению, точно не знаю, но, по-моему, в каких-то соглашениях она и сейчас остается. То есть там ряд вещей было расторгнуто, а ряд вещей, которые ей выгодно, они сохранили. Такая ситуация с Украиной. Просто на самом деле вот эта кооперация на постсоветском пространстве — это не просто прихоть Кремля. Это, ну, жизненная необходимость. И поэтому, так сказать, идти поперек жизненной необходимости крайне сложно. Может быть, они, конечно, им кажется, что они сейчас могут сыграть в какую-то особую политическую игру, например, там, с Казахстаном или с Белоруссией. Вот они скажут, что СНГ – это классно, а вот Евразийский Союз – это плохо. Но это слабая игра. Это слабая игра. Поэтому, ну вот, возвращаясь к тому, что я их невысоко оценил как политиков, я не думаю, что прямо вот ко всем их высказываниям стоит относиться вот так серьезно и глубоко их анализировать. Не уверен, что они вообще, многие из них, подготовлены. Многие из них могут просто быть результатами вот такого, знаете, быстрого междушабочика, и вот там надо что-то ляпнуть, он ляпнул, да. Ну вот Порошенко встречался там с теми же журналистами и говорит, там, Россия дестабилизирует ИГИЛ. Ну, что ты имел в виду, брат? Ну, вот, объясни, так сказать, да? Или ты заболтался, или еще что-то, так сказать, да? Те смотрят, записывают, там, да, дестабилизировал ИГИЛ, там, тра-та-та. А ведь, и ведь прав, Ведь прав оказался, дестабилизировал, но он сказал это за несколько дней до того. То есть просто, может быть, мы все не правы, может, он провидец. Вот понимаете, он в это время сидел, у него было видение, когда наши ракеты летят в ИГИЛ. Он говорит, Россия дестабилизирует ИГИЛ.
Да, Ванга просто. Ну вот сообщение, от которого, как говорится, нельзя отмахнуться и которому нельзя не доверять, потому что это сообщение от военного прокурора Украины Анатолия Матиуса. Он говорит, что 6 тысяч вооруженных солдат признаны дезертирами и практически каждый из них с оружием. То есть они не находятся в зоне АТО, они находятся на Донбассе, они находятся где-то на территории Украины. 6 тысяч это не так мало, с оружием и так далее. А что делать-то с ними?
Ну, это пусть Матиос там думает, да. Матиос и его родственники, так сказать, они, между прочим, к Януковичу имели прямое отношение. Я не понимаю, почему военный прокурор. Мне кажется, его надо было в мусорный бак посадить и иллюстрировать, потому что все они занимали государственные должности при господине Януковиче. Не только Матиос, а его родственники, родственницы. Вот. Кто, так сказать, в курсе, тот знает, о чем я говорю. Так вот, это констатация факта, который, в общем-то, был очевиден с самого начала. Вы вооружили огромное количество, на самом деле, неподготовленных к этому, бесконтрольных людей по идеологическому принципу. Они закричали «Слава Украине!», раз, ему автомат, да? Вы рассчитывали на то, что они будут честно служить, как бы, но это было глупо с самого начала. Ясно, что вы таким образом поощряли махновщину, вольницу вот эту, да, беспредел и бардак на Украине. Что вы теперь будете с этим делать, сказать сложно. И ведь это 6 тысяч только он назвал. А куда записать вот этот правый сектор? Вот блокада Крыма правым сектором, да, стоят эти подонки, так сказать, с автоматами. Видно, какое удовольствие у них на лице написано, что вот они блокируют этих безоружных, так сказать, шоферов этих грузовиков, и вот те не могут ничего сделать. А эти стоят и усмехаются. Они кто такие? Они кто такие? Вот во время блокады этого Крыма фактически и разрушается украинское государство, когда непонятная структура, общественно-политическая организация, но с автоматами, да, сама по себе устанавливает свой закон. Это то, о чем я говорил в начале, когда я говорил, что, так сказать, Украина все равно неизбежно подойдет к кризису. Потому что в таком состоянии никакое государство, ни украинское, ни неукраинское, никакое другое, долго находиться не может. Это или выливается в беспорядки и военный переворот, или это центральной власти приходится душить. Потому что иначе государство жить не сможет. То есть или это разброд и шатание, которое потом приведет к внутренней усобице, там, расколу, разброду и так далее, или это военный переворот, диктатура, или государство будет душить этих людей, и придется это делать, потому что другого выхода не будет. И то, и другое, и третье, на самом деле, приведет к кризису. Это будет проблема, это уже сейчас есть проблема. Если военный прокурор об этом громогласно заявляет, хотя буквально недавно они говорили, что все, кто в зоне АТО, это герои Украины, так сказать, им слава и так далее, каждому, так сказать, бюст на родине, да, из чугуна отольют и прочее, прочее, прочее. А теперь оказывается, что они дезертиры с оружием, они опасные люди.
Чтобы, вот и все. Чтобы из чугуна отливать, нужно уголь в Донбассе взять, и нужно завод на Запорожье запустить, а там, по-моему, с промышленностью все плохо, и с экономикой все плохо, и комитет кредиторов отказал Украине. Практически агентство Fitch объявило Украину банкротом, технический дефолт. Мэрия Киева объявила себя банкротом. В этой ситуации что делать? На расчеты на кредиты МВФ? Но там уже и в МВФ недовольны. Ребят, вы не так тратите, проще говоря, ребят, вы воруете. Как раз то, о чем вы говорите. Вот. Тут зима на носу, тут с Россией с газом нужно заключать соглашение, потому что от вас, простите, вся Европа зависит. Они начинают тут торговаться. В этом, хотя бы в этом отношении Европа может их придавить?
Ну, что касается газа, то тут, так сказать, Киев чувствует себя достаточно уверенно по одной простой причине. Он продолжает этот многолетний шантаж России и Европы собственным транзитным положением. Да? Они уверены, что удастся договориться, потому что, как бы, Россия хочет и вынуждена, нуждается в продаже газа в Европу. Для нас это большие деньги. А Европе нужен российский газ, потому что другого нет. И на этом, как бы, да, на Украине много-много лет делали деньги и всегда были уверены, что договорятся. Я думаю, договорятся в этот раз. На каких условиях, это другой вопрос. Но вообще, мне вот тоже с этой точки зрения совершенно непонятна позиция Европы, которая видит, что украинский транзит ненадежен. Он просто фатально ненадежен. И он будет ненадежен всегда. Просто всегда. Но всячески препятствует тому, чтобы мы строили обходные пути. Ведь все вот эти северные потоки, там, южные потоки, это ведь не от хорошей жизни. Это очень дорогостоящие проекты, на которые мы решились по одной простой причине. Украинский транзит оказался ненадежным с политической точки зрения уже очень и очень давно. Я вообще, честно говоря, даже с точки зрения, вот опять же, Европы, которая наступает сама себе на голову, так сказать, здравствуйте, грабли, да, она видит, что это ненадежно, но препятствует всячески каким-либо альтернативным маршрутам, потому что считает, что вот так вот она попадет в зависимость от России. А так она находится в зависимости и от России, и от Украины. Причем от кого больше неизвестно. Экономическая, да. экономическая ситуация, несомненно, будет ухудшаться, но вот немножко буквально два слова, вернувшись к заявлению военного прокурора, по сути, он признал простую вещь. Все их упражнения на Майдане привели к чему? К ослаблению украинской государственности. Это что и требовало доказать. По-другому и быть не могло. В первую очередь, вот эти герои Украины ослабляют украинское государство. Именно украинское.
Есть еще одна цифра, и она на самом деле довольно удивительная. Это цифра от нашей Федеральной миграционной службы. Константин Рамадановский сказал, что есть процесс отъезда тех людей, которые бежали с Украины в Российскую Федерацию, до 1500 в сутки. Ну вот на фоне вот этого перемирия, на фоне всех новостей из Парижа и так далее, до 1500 человек в сутки возвращаются на Украину. У меня такой вопрос, не преждевременно ли?
Ну, я думаю все-таки, что сейчас ситуация достаточно спокойная с точки зрения боевых действий. Да, поступают сообщения об отдельных перестрелках, но, видимо, эти сообщения будут поступать еще долго в любом случае. Но вы поймите, просто ситуация беженца, она крайне тяжелая. Вот уехать из собственного дома, бросить все, находиться, пусть даже, так сказать, в близкой тебе стране, но в чужом месте, это тяжело. Поэтому люди, как только появилась возможность, они пытаются вернуться. И я думаю, что в основном это люди из Донецкой и Луганской областей, из зоны как раз вот этих вот боевых действий, которые просто убежали от войны. А теперь вот они надеются на то, что это продлится, ну, хоть сколько-нибудь долго. И все равно дома им лучше, так сказать, чем где-то. Здесь они вынуждены там снимать жилье, как-то перебиваться, там, искать работу и прочее, прочее. Но из тех, кто не осел, кто-то оседает сознательно. А те, кто приехал временно, конечно, они стремятся вернуться к себе домой. Все дома все равно лучше, так сказать.
Ну, теперь давайте будем отвечать на вопросы зрителей. Первый вопрос. Возможен ли референдум о вхождении Донбасса в Россию?
Но я думаю, что он вполне себе возможен. И я думаю, что несмотря на все то, что произошло в Париже, возможно и паспортизация, по крайней мере, на добровольной основе, никто никого заставлять не будет. Я думаю, что жители Донецкой и Луганской Народной Республики, те, кто захочет, они смогут в ближайшее время начать получать российские паспорта. Как это будет, это другой вопрос. Где это будет происходить? Может быть, это будет происходить на территории Российской Федерации. Но я надеюсь на это, что все-таки этот процесс... Он начнется, и референдум тоже возможен. А почему нет? А почему, собственно говоря, не могут жители Донецкой и Луганской народных республик высказаться по этому вопросу? Я считаю, что это даже надо сделать. В конце концов, в Киеве утверждают, что вот, мол, их там всех держат под дулом автомата, что им там не дают...
Ну, просто этот референдум никто не признает.
Ну и что не признает? Признает, не признает, а высказать свое мнение можно. И это, на самом деле, будет, знаете, как вот такая... на полочку, так сказать, да, ляжет, и в случае чего может, так сказать, вернуться, когда это надо будет. Например.
Вы допускаете диктатуру на Украине, как бывает почти после каждой революции?
Ну, я допускаю теоретически, но практически, мне кажется, украинский национальный характер к диктатуре, мягко говоря, не склонен. Да, на Украине всегда выбирают гетманов, но таких гетманов, которые позволяют достаточно такую большую, высокую степень бардака, да, ну или хотите, если хотите, свободы. Вот, поэтому в диктатуру типа, знаете, украинского рейха я не верю. Это на Украине невозможно по целому ряду причин, начиная, еще раз говорю, от экономических, заканчивая там национальным характером. Но в жестокость, в озлобление, в беспредел вооруженный в том числе, я вполне готов верить, в конце концов, мы это видим на Донбассе, это может случиться и где угодно, в том числе в Киеве. Поводы для того, чтобы убивать друг друга, они найдутся.
Вопрос простой, пишет наш зритель. Товарищ Михеев, не считаете ли вы, что на Украине сейчас бьются махновцы против бандеровцев, притащивших в дом крыс?
А махновцы это кто?
А кто бандеровцы?
А кто бандеровцы, да? Бандеровцы. Такой вопрос, так сказать, ну, махновцы, они же и бендеровцы местами, а бендеровцы, они же местами и махновцы. Нет, то, что мы видим, к сожалению, квинтэссенцию политического украинства, это точно. Политическое украинство, оно, как проект, оно всегда было перенасыщено вот этой жаждой беспредела. Жаждой, на самом деле, вот этого бардака, они называют это казацкая вольница. Называй как хочешь, так сказать, но это бардак, по факту. Вот, злобой и невероятной жадностью. Вот эти, так сказать, факты мародерства, когда действительно в Западную Украину увозят там чуть ли не использованную туалетную бумагу, да, а это правда, это правда. И здесь люди совершенно, так сказать, не стесняются никакими условностями. Вот и все. Называйте это как хотите, так сказать. Махновщина, бандеровщина, все что угодно. Это именно и есть вот суть политического украинства. Ненависть к России как единственная идея, которая существует, и к русским, да, а оформляется все это беспределом, жестокостью и мародерством.
Ага. Почему, по вашему мнению, держится еще какая-то власть у так называемого украинского патриарха, не признанного ни одной поместной церковью? Как части людей умудрились внушить, что Кирилл благословил агрессию? Агрессию в кавычках благословил в кавычках.
Это такой риторический вопрос, мне кажется, не требующий моего ответа, по большому счету. Так и удалось внушить. А как ему удалось внушить, что, Украина существует там 5000 лет, да, и вообще чуть ли не Иисус Христос был украинцем? Как ему удалось внушить? Видимо, люди добровольно вводят себя в состояние, такого морока. Опять же, здесь, этот вопрос можно рассматривать с точки зрения верующего человека, православного, или с точки зрения политических технологий. И это будет немножко не одно и то же, да, просто оно друг друга добавляет, это будет два разных ответа. С точки зрения верующего, люди находятся в состоянии раскола. А раскол, он на самом деле закрывает возможность видеть, он закрывает людям глаза, он делает их более манипулируемыми, он делает их более внушаемыми. Они начинают верить в любую, чушь, ерунду и так далее. И раскол – это вообще, тяжелое очень состояние, да, вот этого расколотого сознания. С точки зрения политтехнологии, он самых первых, лет украинской государственности предложил себя новой украинской власти как подпорка. Потому что после распада Советского Союза и создания вот этой независимой Украины, к сожалению, всю идеологическую часть работы на себя взяли украинские националисты. А для них, конечно, концепция Святой Руси, концепция связи с Москвой, с Русской Православной Церковью, она была абсолютно неприемлема. Поэтому переделать, людей, верование людей было сложно, да, тем более, что, если вы помните, вот эти процессы, перестройки раннего постсоветского существования, они были временем как раз возрождения религиозности, но что тогда можно сделать? А можно дать своего патриарха. Можно национализм сплотить к этой тяге к новой религиозности и сказать, что на самом деле у нас своя особенная церковь. Он просто это почувствовал, Денисенко, Филарет. Он просто это почувствовал, что это очень удачный политический момент. И он предложил себя и вот этот раскол как политический проект, который является одной из подпорок национализма, который обосновывает, собственно говоря, украинскую государственность. А то, что Филарет на самом деле человек был обиженный, и основная его, обида-то, она заключалась в том, что он считал, что его должны были выбрать патриархом Русской Православной Церкви, а когда его не выбрали, он ушел в этот раскол как вместе, это тоже хорошо известно. Люди предают это, предательство – это иудин грех. Вообще, по Украине я говорил и раньше, я считаю, что одна из самых больших проблем политического украинства – это то, что они именно предательство собственной веры, раскол сделали подвигом. В свое время, предав веру, вступив в унию, да, они иудин грех, грех предательства, на самом деле сделали подвигом. А после этого, если ты предательство делаешь подвигом, тогда после этого, на самом деле, можно оправдать любое преступление, любой порок и прочее, прочее. И эта вещь, она висит над политическим украинством, как проклятие до сих пор. Но это мой субъективный взгляд, схематичный такой.
Ага, вот какой вопрос. Личность в истории слишком много значит. Один Горбачев может уничтожить всю страну, величайшую страну. Демократия не работает. Какой же порядок хорош?
Да, и при чем тут Порошенко с Украиной?
А это уже, Сергей, к вам вопросов не только по Порошенко. Какой порядок хорош? И под вопрос, кто будет после Владимира Владимировича Путина?
Вообще без понятия. Я не знаю, кто будет. У нынешней ситуации в России есть и плюсы, и минусы. Путин, несомненно, такая некая экстраполяция, действительно, поисков русского народа хорошего царя. Это однозначно, мне кажется, спорить с этим бессмысленно. Я считаю, что он, в общем, его появление и его нынешние действия, они в значительной степени обусловлены этим историческим процессом самоспасения, если хотите. Да? Тут даже фамилия могла быть, может быть, и какой-то другой, но человек делал выбор. В какой-то момент он делал выбор. Или он продолжает, идти по той дорожке, которая была протоптана в 90-е, или он, преодолев себя в том числе, а я уверен, что Путин вынужден был преодолевать и себя в какие-то моменты, потому что гораздо удобнее, на самом деле, было существовать в той матрице, матрица там, ельцинского преемника. Вот, во многом было удобнее. И имейте хорошие отношения со Штатами и прочее, прочее. Преодолев себя, он все-таки делает выбор в пользу ну, большого проекта, скажем. Да? То есть Россия его переформатировала. Не столько он Россию, сколько она заставила сделать его выбор. Его выбор, так сказать, вот, он, в общем, несет и плюсы. Но у этого есть несомненные минусы, потому что, так сказать, когда система замкнута на одного человека, встает вопрос, а что же будет после него. И этот вопрос серьезный, да, и пока ответа на него у нас на самом деле нет. Я думаю, что многие наши недруги тоже, так сказать, там, потирая руки, ждут этого момента, ждут, несомненно. И они будут смотреть, а как мы в этот момент, так сказать, себя поведем. Я имею в виду большие массы населения. От этого тоже очень многое зависит, на самом деле. Путин – это человек, как бы, да, он, несомненно, как бы рано или поздно закончит свою политическую карьеру, и, в общем, вообще этот земной путь. А вот мы как поведем в этот момент себя, все вместе, да, это очень важно. И этот момент будет действительно серьезным. Серьезным, так сказать, просто я надеюсь, что он как бы, ну, наступит не завтра, не послезавтра, но кто там будет после Путина, ну, я вообще, так сказать, без понятия. Что касается строя, ну, демократия как процедура может быть и может выживать. В конце концов, вот в Иране тоже существуют выборы и так далее. В общем, в определенной степени можно говорить об иранской демократии. Но нам-то на самом деле продали, или не продали даже, а всучили в 90-е годы не демократию как процедуру, а именно демократию как комплекс идеологии, как идеологический комплекс, как большой, так сказать, такой, так сказать, вот именно смысловой, концептуальный блок, начиная от этой псевдорелигии, от отношения демократии как псевдорелигии, заканчивая там идеологией, соответствующей культурой, соответствующим, так сказать, способом ведения хозяйства и так далее. И вот все это нам говорят, вот это демократия. На самом деле, когда наши либералы требуют демократии, они не этого требуют, нет. Во-первых, они требуют, чтобы их вернули во власть. Это самое главное. Вот это и будет демократия. Вот когда они будут у власти, это будет демократия. А дальше можно стрелять по парламенту, как в 93-м году, так сказать. Можно начинать там войну в Чечне. Можно вообще все, что хочешь делать, так сказать. Лишь бы ты был у власти, и это будет демократия. Вот. Это первое. А второе, они ведь не процедуры одной только требуют. Они хотят вот, чтобы все вот это, значит, почитание Запада, отсутствие суверенной внешней политики, соответствующая культурная информационная ситуация, там, да, вот это отношение там, к демократии как к некой квазирелигии, чтобы вот это все, как бы, да, вот это все стало содержанием жизни общества. Но вот такая демократия, несомненно, она противопоказана, это просто яд. Я не знаю, как для кого там, как для Штатов, но для России это, ну, все равно, что вот принимать вот отраву каждый день. Я в этом уверен.
Ну, вы сказали, что во многом будет зависеть от российского народа, от того, как мы себя поведем. У нас на канале есть программа «Украина во мгле», там украинские публицисты высказываются, так вот, не единожды я сталкивался с их мнением, что от народа Украины ничего не зависит, и никуда он не выйдет.
Ну, я не знаю, но вот от каждого из нас зависит что-нибудь в нашей конкретной личной жизни? Ну, конечно, зависит. Все-таки все равно, как бы, ну, я верю в свободную волю человека. Он может быть обманут, но его обманывают тогда, когда он хочет быть обманутым. Вот как 90-е годы. Я очень хорошо помню это время, конец 80-х, перестройка, начало 90-х. Но огромное количество людей хотело быть обманутыми. Хотело поверить в то, что есть сладкая жизнь, ради которой надо вот это все, так сказать, развалить. Им ее показали, прям четко показали. Да, их сознание манипулировали. Но они этого хотели, они это приняли. Они с этим согласились. И с ними сделали то, что сделали. К сожалению, это так. Поэтому зависит вопрос в том, чтобы, так сказать, ну, пытаться, ну, трезвечь называется, да, оставаться трезвыми. Да, вот во всех отношениях там и в физическом, так сказать, и в каком угодно другом, там, психическом, идеологическом, там, в каком угодно другом. Вот это важно. А украинский народ, к сожалению, позволил напоить себя каким-то, так сказать, вот этой отравой. И сейчас он находится в ситуации вот этого опьянения. Часть из них уже начинает из этого дела выходить, и у них начинается такое тяжкое похмелье. Уже тошнит, так сказать, да? В некоторых уже серьезно. Вот. Но, тем не менее, отрава, как бы, она в крови, что называется. Если ты принял ее, она так просто не уйдет, она так просто тебя не оставит.
Сергей, на одной из передач Соловьева вы заявили, что Асад должен уйти. Поясните свою позицию.
Что я сказал? Да, так сказать, беру свои слова обратно, какое-то святотатство. Да, Асад должен уйти, а что такого? Я считаю, что с точки зрения даже политтехнологии он должен уйти. То, что американцы и европейцы так клинятся на имя Асада, это и плохо, и хорошо. Это означает, что понятно, что на что можно, так сказать, в итоге разменять. Да? Вот ведь мы их поймали на этой борьбе с ИГИЛом. Они говорили, что Асад – это плохо, но ИГИЛ – это тоже плохо. ИГИЛ – это мировое зло, это террористы. Террористы, ну, получи фашист-гранату, так сказать. Да? Теперь они уже пытаются отработать назад и говорят, нет, они там не по ИГИЛу, это по-прежнему плохо, но они попадают не по ИГИЛу. мы на самом деле в том числе, ну, чуть-чуть их смогли подловить, то они нас все подлавливали очень долго, да, как бы. А здесь мы смогли их подловить на этом деле. Вы говорите, что ИГИЛ плохо, и мы с этим согласны. Но мы искренне с ним согласны. Вот мы и долбим по ИГИЛу. По факту мы помогаем Асаду, но мы не говорим, что мы помогаем Асаду, мы долбим по ИГИЛу. Вот и все. Так же и с Асадом. Асад, понимаете, Асад – это достаточно неоднозначная личность. Если вы вспомните начало правления Асада, то на чем Асад прокололся? Асад был сирийским Горбачевым. Вот и все. Его отец очень жестко управлял Сирией. А когда пришел сын, он с чего начал? Он начал с какого-то подобия перестройки. На этой перестройке он споткнулся. На самом деле, именно на попытках реформировать ситуацию в Сирии Башар Асад споткнулся. А потом понял, да, как у нас там вот во времена там путча, да, что надо бы отыграть назад. И стал отыгрывать. В это время, когда он стал отыгрывать, пролилась неизбежно кровь. И вот эту кровь ему и вменяют в вину. Да, так сказать, сейчас. Он стал действовать более жестко и фактически вернулся к способам правления отца. Но ситуация была уже упущена в значительной степени. И он сейчас на самом деле страдает вот именно за то, что и вся Сирия страдает, за то, что он вот пытался вот эту какую-то свободу принести. Он же, так сказать, врач с западным образованием и так далее. Это я к чему говорю? Что не стоит молиться на Асада. Он всего лишь тоже человек. Я думаю, что Асад должен оставаться сейчас у власти до тех пор, пока, я надеюсь на это, не удастся восстановить суверенитет Дамаска над всей основной территорией Сирии, по крайней мере, над основными городами, кусками. Потому что там эта история будет долго продолжаться. Вот сейчас, так сказать, важно восстановить над приоритетными городами. Если ему это удастся, я думаю, что он должен закрепиться. Но после этого, по прошествии какого-то времени, он сам, я думаю, должен запустить некий процесс политической реформы, которая станет компромиссом и для него приемлемым. И для сирийской этой оппозиции, ну она есть, эта оппозиция, там, хотите, не хотите, она есть. И для нас, и для Запада. И это будет второй момент, когда мы сможем поймать Запад, так сказать, на слове. Вы говорили, что Асад это очень плохо, что только из-за Асада все происходит. Хорошо, Асад уйдет. Вопрос в том, как он уйдет, на каких условиях, и что будет после Асада. Вот этот вопрос гораздо важнее, чем фамилия Асада. Вот что я имел в виду, и сейчас вот я это, у Соловьева там особо, так сказать, не, это не разъяснишь. Вот я вам разъясняю. То есть не надо из Асада делать икону. Вот и все. Это идет политический процесс. И у нас есть возможность, да, так сказать, здесь тоже получить свои дивиденды. А для Асада предоставить некую компромиссную, так сказать, модель. Но он не может не понимать, что ему, так сказать, пожизненно там будет трудно удержаться. Потому что пока он будет у власти, те же американцы, так сказать, братаны, да, и европейцы, они не успокоятся, понимаете? Они будут все время нам тыкать в глаза и всем, что Асад – это диктатор, он должен уйти, уйти. Хотите, чтобы он ушел? Хорошо, пусть он уйдет, вопрос в том, на каких условиях. Вот важно подготовить ситуацию, сделать ситуацию такой, чтобы и Асад ушел, как раздражитель и повод давления для Запада, но и ситуация при этом была такой компромиссной, чтобы она, так сказать, сыграла там, ну, в нашу пользу, скажем так. Или, по крайней мере, она была такой, которая бы была приемлема для всех, а не играла в одну калитку для американцев.
Ага, и последний вопрос. За чей счет идет военная операция в Сирии? И за чей счет будут восстанавливать восток Украины?
Я понял, откуда вопрос, так сказать. Да где пенсии, так сказать, ЖКХ и вообще, и все остальное, так сказать. Да, до тех пор, пока вы не сделаете жизненный уровень такой, как в США, вы не имеете права вести никакую внешнюю политику. Вот это из этого огорода вопрос, так сказать. Его видно издалека, как бы, да. Внешней политики без внутренней политики не... Вот и все. Одно другим обусловлено. И никогда, вообще, вот эти вот тоже вот эти байки, никогда в жизни, в истории человечества не было такой ситуации, когда какая-нибудь страна сначала решила все-все-все-все-все-все внутренние проблемы, а потом начала заниматься внешней политикой. Ну, не было такого никогда. И в Америке не так. На самом деле Америка и на нынешний пик мощи взобралась, в том числе благодаря тому, что в конце 19-го, начале 20 века она отказалась от изоляционистской теории. Ведь на самом деле в конце 19 века в США и в начале 20-го были достаточно сильные изоляционисты, которые говорили, мы сбежали из этого мира на нас, на наш остров свободы, там полуостров, как хотите, на наш град на холме, и все, давайте отгородимся от всех, будем жить, так сказать, здесь поживать, вот у нас особая страна. Это была действительно серьезная политическая концепция движения внутри Америки. Но победили те, политика канонерок и прочее, те, кто считал, что нет, надо заниматься внешней политикой, и на этом Америка поднимет свою, так сказать, мощь. Так оно и случилось, между прочим. И на Первой и Второй мировой войне американцы очень серьезно смогли подняться, а между Первой мировой и Второй, между прочим, была Великая депрессия. Уж точно нельзя было сказать, что американцы решили все проблемы. Или, скажем, тоже ситуация с Аляской, да, когда, помните, мы от Аляски отказались, потому что считали, что это слишком расточительно, что это слишком, так сказать, для нас неудобно. Американцы ее хапнули за 3 копейки и вытянули лишь такое количество выгод, что и посчитать невозможно. Поэтому вот эти намеки на то, что все это идет за счет российских налогоплательщиков и прочее, они, на мой взгляд, они безосновательны в том плане, что, вы знаете, и армия вообще существует на эти, на деньги налогоплательщиков, так сказать, и космос, и все прочее, прочее. Давайте от всего откажемся. Давайте от всего откажемся и будем ждать, когда же решатся все проблемы. Если бы Россия и раньше так поступала, то у нас, вот если бы, например, скажем, да, возьмем там начало, откуда как бы, ну, есть пошло как бы, да, русское государство, Московия, Россия и прочее, прочее. Если бы только этими, если бы только такой логикой руководствовались, то, скорее всего, у нас бы просто не было бы. Потому что именно внешняя экспансия и обеспечивала такие огромные природные богатства, за счет которых мы в том числе сейчас живем. А если бы все время эти московские князья там сказали бы, гордимся чистоколом, так сказать, здесь вот у нас вот течет родник, вот огородик, так сказать, здесь вот бычка, и будем это самое. Не было бы никакой Москвы, не было никакой России, так сказать, вообще ничего бы этого не было. То есть вы не сможете вычислить на калькуляторе такой идеальный баланс, при котором и здесь все проблемы будут решены, и во внешней политике все будет хорошо. Не хотите заниматься внешними проблемами, они вами займутся рано или поздно. Вот в чем вопрос. Что касается операции в Сирии, насколько я понимаю, она пока, по крайней мере, да, особых ресурсов затратных не вызывает. То есть сказать, что мы дико тратимся на нее, что это просто там, так сказать, прорва, нет, этого нет сейчас. Этого нет сейчас. Кстати говоря, и что касается там ситуации с Афганистаном, которые сделали якобы причиной развала Советского Союза, я думаю, что это тоже в значительной степени ложь. Если вернуться в те времена, я думаю, главной этой проблемой была не столько сама война в Афганистане, сколько то, что мы ее потом внутри страны представили как поражение. Потому что на самом деле в Афганистане советские войска добились всех поставленных целей, почти всех, в значительной степени. Но мы, вместо того, чтобы из этого сделать победу, и на этой победе, в том числе, как бы, да, поднимать и дух людей, мы это преподнесли при Горбачеве как поражение, как ужасный, так сказать, ужасный провал, как полный разгром. И именно эта трактовка событий в Афганистане, на мой взгляд, сделала гораздо большее разлагающее влияние, имела на Советский Союз, чем реальные затраты на проведение там операции.
Спасибо. Спасибо, Сергей. Спасибо зрителям за вопросы. Всем доброго вечера и до свидания.